Глава 7. Перед выступлением Эггерт собрал свой отряд, намереваясь произнести короткое слово. Он хотел подбодрить своих бойцов накануне трудного и опасного похода. Однако при виде угрюмых либо равнодушных лиц вдруг озлился, и речь его обрела совсем иное направление. И в лучшие времена полковник Соль гораст был насмешничать. Теперь он просто брызгал ядом, хлестал подчиненных едкими и жестокими упреками, язвил и издевался, и в конце концов горько пожалел, что не погиб во время осады вместе с последними достойными воинами городского гарнизона. Ибо счастье им, так и не дожившим до великого позора, а потомки их, те, кто носит оружие теперь, годны разве что на посмешище, да на расплод. Тут полковник, осененный новой мыслью, пообещал обратиться к городскому начальству с инициативой, а скопить наиболее трусливых и глупых стражников, дабы не плодить на земле бездарность. Трое дамочек вольного поведения, традиционно прикрепленных к гарнизону и потому ставших свидетелями солевой речи, переглянулись с мрачными усмешками. Стражники потели, играли желваками и с ненавистью поглядывали на начальника, ибо друг на друга они смотреть и вовсе избегали. Наконец Соль выдохся. С презрением оглядел свое покрытое красными пятнами воинство и приказал выступать. Стража на воротах отсалютовала товарищам, отправляющимся в поход. Закрыв глаза, Соль вообразил ниточки слухов, выползающие из ворот вслед за отрядом, а то и впереди него. Сеть слухов, как круги по воде. Вестники и шпионы, пробирающиеся с хутора на хутор, несущие сведения сове. Он закусил губу. Если отряд за его спиной казался подобравшимся злым медведем, то в подчинении у совы озверевший осинный рой. И нет другого выхода — взять или погибнуть. Причем второе лучше. Мертвый Соль вряд ли сможет вернуться в город и арестовать собственного сына. То есть того, кто считался таковым без малого 20 лет. Ни с того ни с сего он пришпорил лошадь. Бойцы его, ругаясь сквозь зубы, поспешили следом. Сквозь редкие тучи пробилось, наконец, солнце, осветив расстеленную перед полковником цветную тактическую карту. Рощу вдалеке, перекресток дорог да отдаленное селение. Даже не закрывая глаз, Эггерт видел теперь и сокрытое горизонтом. Зеленый шелк с вышитыми на нем перелесками и полями, деревнями и хуторами, рекой и ручьем, стенами глухого леса, разбойничьего угодья. Эггерту снова показалось, что он раздвоился, что вот он идет на смертельную охоту, и он же мрачно затаился, собирает вести, поджидает охотника. Эггерт хрипло крикнул и снова дал шпоры. Те, что ехали за его спиной, проклинали всех на свете сумасшедших полковников. Сова, как выяснилось вскоре, и не думал таиться. Во всем мире он знал одного лишь охотника, себя. К полудню второго дня пути эггертовы воины почуяли запах дыма. Так не пахнут костры, и не такой дым поднимается над печными трубами. Угрюмый Соллив отряд безошибочно нашел дорогу к пожарищу, ставшему к тому времени пепелищем. Хутор на развилке дорог, всего несколько домов и обширное хозяйство. Под копытами лошадей металась с лаем обезумевшая собака. Куры, как ни в чем не бывало, искали пропитание на истоптанном огороде. Бродил растерянный теленок с обрывком веревки на шее. Большой хлев был пуст, и ветер теребил клочки грязной соломы посреди пустого двора. Дом сгорел наполовину. Огонь почему-то пощадил его и не уничтожил дотла. Труп хозяина, висящий на дереве перед окном, пострадал куда больше. Эггерт глянул и тут же отвел глаза. Люди, всего несколько десятков, стояли, сбившись в плотную молчаливую толпу. Их дома и их жизни остались в целости. Глядя на обезображенный огнем труп, они смирились с потерей денег и скота, муки, запасов и прочего своего достояния. И только средних лет женщина билась о дорогу над телом девушки лет 16, щуплой девчонки, широко раскрытыми мертвыми глазами и бурыми пятнами крови на рваной юбке. Отряд Солья остановился, сбившись, в свою очередь, в брецающую железом стаю. Хуторяне молчали, глядели из-под лобья, решая, чего ждать еще и от этих. Новой беды? Рыдания женщины на дороге на минуту стихли. И слышно стало, как в траве надрываются стрекоча разомлевшие кузнечики. Женщина на дороге подняла лицо. В какой-то момент Эггерту померещилось, что глаза их встретились. Но то был самообман. Женщина не видела никого и ничего. И Соль с его вооруженным до зубов отрядом был для нее так же безразличен, как эти кузнечики. Хуторяне смотрели на стражников, на женщину, накидающуюся под копыта собаку и на черный обезображенный труп. Тогда полковник Эггерт Соль скинул над головой руку, повернул коня и поскакал, увлекая по горячему следу свой онемевший отряд. Ночь положила конец преследованию. Сова, а Эггерт скоро уверился, что сидит на хвосте у самого совы, неприкрыто издевался. Разбойники уходили в рассыпную. Уведенный с хутора скот непостижимым образом потерялся среди больших и малых поселений, жители которых клялись чем угодно, что никаких разбойников не видели ни разу в жизни. Озверевший Эггерт закатил оплеуху здоровенному парню, который явно лгал, бегая глазами. Парень охнул, облился кровью и жалобно запричитал о доле земледельца, землепашца, которого всяк норовит обидеть. Под вечер отряд вошел таки в лес, но сгустившаяся темнота скрыла даже те скудные разбойничьи следы, которые удавалось высмотреть солевым разведчикам. Полковник сжал зубы и скомандовал привал. В затухающем костре подергивались черные угольки прогоревших веток. Эггерт смотрел, как чья-то рука в задумчивости ворошит угли тонкой палкой с горячей искрой на конце. Ему вдруг ясно представилось, что это Луар сидит рядом с ним у огня. Тот любил в свое время и ночные костры, и такие вот прутики с угольком, и красные узоры, на мгновение зависающий в темном воздухе. Эггерт поднял голову. Молодой стражник поймал его взгляд, смутился и отвернулся, бросив палочку в огонь. Это был на редкость молчаливый привал. Не было сказано ни слова. Только скрипела и возилась ночь. Вышагивали часовые, да трещал огонь. Ночной костер виден издалека. Сова опять знает больше, нежели полковник Соль. Сова снова хозяин положения. Не зря так торжествующе ухают среди черного леса его лупоглазые тезки. Эггерт подмастил в изголовье седло и лег, укрывшись плащом. Над ним висела многослойная темнота. Беззвездное небо, затянутое тучами. Невидимые кроны — неведомая ночная жизнь. Он глубоко вдохнул запах земли и леса, и тогда пальцы его, судорожно сжавшись, вцепились во влажную шкуру травы. Муравей на огромной карте, где вышит шелком ночной лес, где не отмечены тропы и тропинки, где тут и там торчат булавки с красными головками костров. И крыши деревень, и ниточка ручья, протянувшаяся к синей ленточке реки.